Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 декабря, 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. И, соответственно, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо прямо в студию звоните по номеру 7373948.
В движении.
Город уже разъезжается к Новому году. Сегодня серьезных пробок вечером уже не ожидается. Это можно сказать более-менее определенно. Прямо сейчас 6-бальные пробки. К 5 вечера, как ожидается, 6 баллов. Но, смотрите, в 6 вечера сегодня по планам у нас 5-бальные пробки, а в 7 вечера 4-бальные пробки. То есть к тому моменту, видимо, в Москве уже мало кто останется. Напомню, Новый год только через 2 дня. Что касается бордового цвета, то есть наиболее сложная история прямо сейчас на московских дорогах, это тот самый вариант, о котором мы говорили каждый день. Внутреннее третье кольцо от Москвы-Сити до проспекта Мира. Сегодня эта пробка намного меньше, но по-прежнему очень серьезный затор. Примерно от Беговой до Савеловской эстакады. Внутренняя трешка и все, что касается пересечения Московской кольцевой автодороги и Волоколамки. И внутренний, и внешний МКАД, там есть определенные проблемы. Ну а что касается внутреннего МКАДа, то встав в эту пробку сразу после Новой Риги, стоять вам придется буквально до съезда на новую трассу на Петербург.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин Российской Федерации предложил принять специальный перечень из 40 офшорных зон, где будет действовать льготный режим налогообложения. В списке, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты, Монако, один из административных районов Китая, Макао, Лихтенштейн, Панама, Андорра, другие государства и территории. Но чем вот офшорные зоны в этом списке лучше, чем офшоры, с которыми государство борется? Это первая тема. Вторая тема – это заявление главы Минздрава Михаила Мурашко, который заявил о том, что детская смертность в России снизилась на 23%. В чем причина столь серьезной цифры? Глава Минздрава уточнил, что речь идет не просто о детской смертности, а о смертности тех, кто в возрасте до 17 лет. Результат эффективной и слаженной работы медиков. 23% – это за какой период? Вторая тема – обсуждать ее будем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Адвокаты Абызова, которого осудили на 12 лет колонии, приговор обжаловали, пишет агентство РИА Новости. Слуцкий назвал суверенным правом отказ лидера Аргентины вступать в БРИКС. О том, что новый президент этой страны официально отказался от имени Аргентины от вступления БРИКС, написав письма, соответственно, руководителям Китая и Российской Федерации, стало известно буквально в течение последнего часа. Ну и еще одна новость, которая только что появилась на ленте агентства РИА Новости. Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Первая тема. Сегодня РБК пишет о предложении Минфина о специальном перечне из 40 офшорных зон, где будет действовать льготный режим налогообложения, и в который, в перечень по предложению Минфина, должны войти разные государства и территории. Среди них, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты, Монако, Макао, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама, Андорра. Ну и там большой список. Еще раз напомню, 40 офшорных зон. Документ должен вступить уже через несколько дней, 1 января 2024 года, в силу. И применяться он будет, если это сработает, во время налоговых периодов до 2026 года. Эдуард Савуляк к нам присоединяется. Он директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Эдуард Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть есть какие-то плохие офшоры, а есть хорошие офшоры. Что за список специальных 40 офшорных зон? Получается, какие-то более лучшие, как это принято говорить, офшоры. В чем разница?
Ну, это не совсем так. Дело в том, что еще в 2007 году наш Минфин подготовил подобного рода список, и он практически с тех пор не менялся. А сейчас Минфин, собственно, этот список даже не обновлял, а обновил само название этого списка. Да, что это якобы офшоры, которые еще и не предусматривают раскрытие информации сами. Вот. Поэтому на самом деле, по сути, не поменялось практически ничего. То Но... есть это не хорошие офшоры, то есть это не то, что это список каких-то хороших офшоров. Эти офшоры, грубо, плохие, такие же, как и были раньше. Да? Другое дело, что список вот этот Минфина, он немножко отличается от списка офшоров наших налоговых органов.
А это следующий вопрос. В два раза больше. Вот да, как да. раз, да. Когда у государства сразу несколько офшорных списков, что это-то означает?
Это, с одной стороны, конечно, ничего хорошего не означает. Это запутывает наших, получается, предпринимателей. И списков, я сразу говорю, таких не два, а их гораздо больше. Еще свой у таможенных органов, да, свой, соответственно, у государственных органов, да, которые так или иначе офшоры оценивают с точки зрения участия в госзакупках. Вот. Но в целом, тем не менее, хоть списков таких и много, и они между собой отличаются, их между собой объединяет одно. Соответственно, с этими офшорами, если будет российский предприниматель работать или ими владеть, то у него будет в этой связи, ну, скажем так, ряд проблем возникать. Да, вот конкретно проблемы, которые могут возникать, исходя из списка Минфина, который мы сейчас обсуждаем, это если, допустим, российская компания или российское физлицо владеет иностранной компанией, допустим, в Монако, да, соответственно, и из этой компании решили распределить дивиденды сюда, в Россию, вот здесь эти дивиденды будут облагаться налогами. Да? Вот непосредственно в первую очередь на это и влияет этот список. То есть, условно, если пришли бы деньги, условно, из Гонконга, да, который не подпадает в этот список, но, условно, в нем был в свое время, в 2007 году, да, вот дивиденды, которые придут из Гонконга в Россию, налогооблагаться здесь не будут. Дивиденды, которые придут, условно, из Лихтенштейна или из Эмиратов, да, или из любой другой структуры из этого списка, здесь будут повторно налогооблагаться.
Погодите, вот то есть журналисты чего-то не поняли, когда пишут, что спецперечень из 40 офшорных зон означает действие в этих зонах льготного режима налогообложения?
Так это не российский льготный режим, а их местный. То есть офшор на самом деле, что такое? Офшор — это имеется в виду нет налогов в этой стране. Да? То есть вот если я зарегистрирую компанию, условно, в Монако, то так как я не резидент Монако, я резидент России, у меня в Монако налогов возникать не будет. Вот что имеется в виду льготный налоговый режим. А не то, что это если я с компанией Монако условно приеду в Россию, то здесь не будут платить российские налоги. И это неверно.
Ну и последний вопрос. Все-таки, даже учитывая то, что мы с вами договорились до существования даже не двух, а нескольких списков, официальных списков, более-менее признаваемых российским государством офшоров, государство все-таки с офшорами борется, и означает ли это, что оно борется с офшорами в странах, которые из этих списков, не так сильно?
Нет, оно как раз и борется с офшорами из списков, которые вот оно создает, более сильно, чем с другими, так скажем, да? То есть списки создаются не для того, чтобы к ним хорошо в России относились, а наоборот, списки создаются для того, чтобы к ним в России как минимум настороженно относились или дополнительные, чтобы возникали налоги или какие-то требования.
То есть, да, я понимаю, да. Тогда переворачиваем вопрос, и тогда для государства все-таки есть какие-то офшоры, к которым оно относится лучше, чем к другим. Борется не со всеми.
Ну, в целом, так сказать, можно, но таких чистых офшоров их практически не осталось. То есть вот, если мы с Гонконгом заключили соглашение об избежании, да, то есть Гонконг, некоторые же на самом деле понимают, как структура Китая, тем не менее Гонконг, он сам по себе. С Китаем у нас соглашение об избежании было давно, с Гонконгом оно у нас появилось буквально там 5 лет назад, да. Вот мы с Гонконгом заключили соглашение об избежании, он с нами стал обмениваться информацией, и Гонконг вот из этого черного списка Минфина убрали 5 лет назад. Хотя он изначально там был и был практически на протяжении 10 лет. Поэтому вот сейчас, допустим, есть Объединенные Арабские Эмираты. Вроде бы дружественная нам страна, да? Много российских предпринимателей туда перевело, в том числе свои компании. Но он до сих пор в черном списке. Сейчас мы заключим с ними соглашение об избежании многострадальное. Мы уже давно этим занимаемся, да? Видимо, будут они обмениваться с нами информацией после этого. Их тоже из этого черного списка уберут. Вот так.
Спасибо. Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK, был с нами на прямой связи. Виталий задается вопросом, интересно, а Монако и Лихтенштейн разве не ввели против нас санкции? А это что-то меняет с точки зрения наличия этих стран в списке Минфина, с точки зрения офшорных зон и особого отношения к тем, что в этих офшорных зонах работает из граждан Российской Федерации или российских компаний? Как кажется, вряд ли это что-то меняет. Срочное сообщение. Центробанка отмечает Новый год в том смысле, что только что был установлен официальный курс валют, рубля по отношению к основным валютам на большой период, аж до конца праздников, до 9 января 2024 года. И курсы красивые. Заходим в 2024 год с долларом дешевле 90 рублей, с евро дешевле 100 рублей, ну а юань 12 рублей 58 копеек. И совсем точно говорить, доллар 89,69, евро 99,19, ну и юань, я уже сказал, 12,58.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения, сообщил о снижении смертности детей в России на 23%. Глава Минздрава уточнил, что речь идет о несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, и что это стало результатами эффективной и слаженной работы медиков. Это на самом деле всего лишь новогоднее обращение министра здравоохранения, опубликованное в телеграм-канале ведомства, но цифра-то очень значительная – 23% падения. Мурашко еще рассказал, что в этом году в стране был достигнут исторический минимум по младенческой смертности. По данным Минздрава, за первое полугодие с помощью расширенного неонатального скрининга, например, выявили более 30 детей со спинальной мышечной атрофией, а значит, больше возможностей, видимо, вылечить. Младенческая смертность в России вообще с каждым годом падает. За период с 2013 по 2020 год только этот показатель снизился 43,6%. Это тоже цифра из официальных показателей. Михаил Мурашко говорит, еще раз напомню, о снижении детской смертности на 23%. Алла Иванова, демограф, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения в Институте демографических исследований Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук. Она с нами на прямой связи. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Мурашко говорит о снижении смертности детей сразу на 23%. Прежде чем говорить сразу на 23%, хочется понять, за какой это период?
Ну вот, на самом деле, нигде нет информации о том, за какой период это произошло. Но вообще тенденция есть, а тенденция положительная, смертность снижается. Если брать весь интервал детского возраста, который как бы у нас отсчитывается от 0 до 18 лет, то есть 0-17, то смертность снижается на всем возрастном интервале, но в большей степени среди детей младшего возраста, то есть до 5 лет, и преимущественно за счет младенческой смертности. Об этом тоже министр сказал, что достигнуты низкие показатели младенческой смертности, и историческая тенденция, так сказать, такова, что это самые низкие показатели за всю историю наблюдений.
Ну вот тут-то более точно сказано, что снижение показателя младенческой смертности почти 44% за период с 2013 по 2020 год. А в чем причина, почему столь серьезные изменения, на ваш взгляд?
Ну, вот, собственно, министр об этом и говорил, что это был период, когда очень большие инвестиции были сделаны в развитие детского здравоохранения, в строительство перинатальных центров, которые позволили заняться действительно очень такой серьезной проблемой спасения жизни детей, родившихся с низкой массой тела. И Россия в 2012 году перешла на вузовские критерии, на критерии Всемирной организации здравоохранения по живорождению, и поэтому приступила в полном объеме к спасению жизни детей, родившихся на ранних сроках, то есть преждевременно и с низкой массой тела. И вот эти инвестиции в оборудование, в подготовку персонала, в обеспеченность лекарствами и социальную поддержку семей с такими детьми, они, конечно, дали свой результат.
Если мы говорим о падении младенческой смертности и вот причины возможного этого резкого падения мы сейчас описали, то о каких проблемах для того, чтобы в дальнейшем смертность детей в России снижалась, можно говорить сейчас?
Ну, это мы сейчас говорим с вами о младенческой смертности, но это действительно самая большая компонента, самый большой вклад вносит младенческая смертность в общие потери детей в возрасте до 18 лет. Примерно половина всех потерь детской смертности определяется первым годом жизни. Поэтому и внимание, собственно, младенческой смертности уделяется приоритетное. Но помимо, конечно, инвестиций в здравоохранение, очень важна обстановка в семье, умение родителей заботиться о ребенке, чтобы не было смертей от травм, отравлений, от других внешних причин, чтобы дети воспитывались в полных семьях, были желанными детьми, и тогда, конечно, семья уделяет самое большое внимание здоровью ребенка и заботе о нем. Потому что это самый опасный, конечно же, период в жизни ребенка, который требует поддержки не только со стороны здравоохранения, но и прежде всего со стороны родительской семьи.
Столь серьезное падение детской смертности можно приводить в пример в качестве доказательства того, что организация здравоохранения детского в стране тоже, в общем, налаживается?
Ну, на самом деле, приоритет детской смертности, прежде всего младенческой смертности, в России является историческим. Если посмотреть все документы за период, так сказать, 20 века, то мы видим, что именно детская смертность всегда была в приоритете, всегда туда направляли самые большие инвестиции, всегда большое внимание уделялось, так сказать, организации помощи, доступности этой помощи на всей большой территории страны и так далее. Поэтому в этом смысле здесь ничего принципиально нового не происходит. Мы просто следуем тому историческому тренду, который у нас был. Что касается вот таких, как вы говорите, резких падений, на самом деле здесь, в общем-то, тенденция сформирована достаточно давно. И ничего такого экстраординарного за последние 10 лет не произошло. В этом смысле мы движемся примерно в том же, так сказать, налаженном равномерном темпе. И здесь надо сказать, что то превышение показателей детской и особенно младенческой смертности, которое у нас было по сравнению, скажем, с европейскими странами, да даже и с теми странами, которые возникли на постсоветском пространстве, прежде всего с Белоруссией, оно, конечно, сокращается. И в этом смысле вот мы приближаемся к тем среднеевропейским показателям, которые есть в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, куда Россия входит. И это говорит о том, что действительно вот, так сказать, долгосрочный позитивный тренд, он, в общем, дает правильные результаты, и мы имеем хорошие показатели, сопоставимые с другими странами.
Ну и последние вопросы от наших слушателей. Они в основном за цифры, что называется, цепляются. И первый вопрос. Если за несколько лет, ну мы предполагаем, видимо, что лет за 7, с 13 по 20, если говорит Мурашко о младенческой смертности, видимо, и об общей детской смертности тоже примерно за такой же период. Так вот, если столь серьезно меняется цифра в лучшую сторону, и теперь мы говорим, что мы на среднем уровне, означает ли это, что раньше у нас была очень высокая детская смертность?
Ну, в России традиционно была всегда высокая детская смертность, и если говорить, скажем, вот о тех показателях, с которых началось строительство детского здравоохранения вот в Советском Союзе, то превышение было просто многоразовое над показателями европейских стран. Поэтому, собственно, и приоритет детской смертности был, так сказать, исторически всегда для российского и советского, а потом и российского здравоохранения. И на протяжении, конечно, многих десятилетий с этой проблемой пытались справиться. Другое дело, что, конечно, вот те исторические события, так сказать, социально-политические, прежде всего, которые происходили на нашей стране, они отбрасывали во многом, так сказать, достигнутый прогресс, отбрасывали страну с тех позиций, которые были завоеваны, приходилось вновь, так сказать, создавать инфраструктуру детского здравоохранения и готовить специалистов. И, конечно, многие годы все-таки это было не полностью профинансированное направление. Поэтому, конечно, здесь успехи были, но движение было достаточно медленным. И только тогда, когда вот действительно, так сказать, началось очень существенное так сказать, финансирование отрасли со строительством перинатальных центров, то есть тех высокотехнологичных медицинских организаций, которые позволили действительно оказывать медицинскую помощь на современном очень высоком уровне, тогда действительно вот мы, нам удалось, я имею в виду, нам, в смысле, стране удалось достичь в этом смысле действительно очень серьезных успехов, и темпы снижения младенческой смертности в России были намного опережали, так сказать, ту динамику, которая была в европейских странах.
Ну и последний...
Догоняющий тренд. Да. Но, тем не менее, так сказать, результаты были и достигнуты впечатляющими.
Совсем коротко, если можно, еще один вопрос от слушателей. Сразу несколько человек обратили внимание вот на что. Ведь как раз примерно в эти годы в России существенно сократилась рождаемость. Так вот, резкое снижение смертности детей – это не результат низкой рождаемости, говорят наши слушатели?
Ну, конечно, когда, так сказать, растет рождаемость, то нагрузка на систему здравоохранения увеличивается. Но прямой связи между динамикой рождаемости и младенческой смертности нет. Скорее, здесь можно говорить о том, что это были годы, когда не только рождаемость снижалась, но и были проблемы с финансированием здравоохранения. И только вот начиная с 2000-го, так сказать, ну, с начала 2000-х годов, так сказать, ситуация стала выправляться и в одном, и в другом отношении. И рождаемость начала постепенно расти, и младенческая смертность снижалась. Так что это скорее обратные в нашей стране, обратно зависимые процессы.
Спасибо. Алла Иванова, демограф, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения в Институте демографических исследований Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук. Призываю вас к продолжению этого разговора. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить тоже можно. 7373948. Но еще раз, еще один призыв. Не только писать и звонить, но прежде чем вы пишете и звоните, все-таки обращайте внимание на то, что довольно часто мы имеем дело с заблуждениями. Вот Альбина, например, пишет сейчас: дети, это ведь то, что до 10 лет, после 10 до 18 это подростки. Зачем, мол, Алла Иванова подменяет понятие согласно ВОЗ? Альбина сама при этом подменяет явно понятие, потому что, во-первых, по данным Всемирной организации здравоохранения, как мы выяснили, даже не до 17, а до 18 лет. Теперь дальше. Смотрим Семейный кодекс Российской Федерации. Ребенок – это лицо до достижения возраста 18 лет, то есть даже по общему правилу с рождения до 18 это ребенок. Ну и теперь Конституция Российской Федерации, которая четко прописывает определение понятия ребенка как гражданина, не достигшего совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста. С юридической точки зрения два возрастных периода, и они как раз не до 10, из 10 до 18, а до 14 период малолетнего возраста, из 14 до 18 период, который как раз и называется несовершеннолетием. Детская смертность достаточно серьезно, достаточно существенно снизилась в Российской Федерации. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что она снизилась за 23%, но тут не очень... четко понятно, за какой период. Далее Мурашко, впрочем, говорит о младенческой смертности, которая падает с каждым годом, и тут совсем другая история. 44 почти процента, но тут указан период с 2013 по 2020 год. Савелий 884 все равно настаивает, что если сравнить статистику, на его взгляд, это очень высокая корреляция. Корреляция между снижением смертности и снижением рождаемости. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», 16.36, пятница, 29 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить там лайки. Еще один вариант для того, чтобы нас смотреть и слушать – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Москва разъезжается. Сегодня уже не будет 3-часов 7-бальных пробок, как это было в предыдущие несколько дней, просто потому, что уже 6-бальные пробки по Яндексу. Больше того, прогнозы показывают, что с каждым часом интенсивность движения по московским улицам будет спадать. 6 баллов нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, а на 7 вечера уже и вовсе 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Татьяна Голикова призывает регионы не допустить рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в праздники. Что могут сделать регионы, чего ждать в ближайшие 10 дней. Первая тема, а вторая тема — салат оливье. Как сообщается, подорожал за год на 18%. И стоимость этого блюда на семью из 4 человек выросла уже до 460 рублей 40 копеек. Насколько точно рассчитывается инфляцию, не в каждом отдельно, ну что, как говорят, у бедных отдельная инфляция, у богатых другая, может быть, действительно точнее рассчитывать инфляцию по борщу или, к примеру, как в данном случае, по оливье. Об этом будем говорить минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Лукашенко подписал декрет об утверждении бюджета союзного государства на 2024 год. Количество самолетов в воздушном пространстве России в этот Новый год вырастет в два раза, об этом тоже пишет агентство ТАСС. Теперь РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет о том, что Израиль, по мнению этого осведомленного источника РИА Новостей, планирует переселить в Египет большое число палестинцев из Газы под предлогом обеспечения безопасности. Тот же источник утверждает, что Израиль будет переселять из Газы в Египет не менее 100 тысяч человек. Тот же источник, говоря о планах этого переселения, для согласия Каира, который выступает против, планируется привлечь США. То есть, по мнению источника, Израиль собирается переселить в Египет 100 тысяч человек, но Египет пока против.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема — это заболеваемость. Перед праздниками Татьяна Голикова, вице-премьер, призвала регионы не допустить рост заболеваемости ОРВИ в праздники. Она попросила власти проследить за соблюдением соответствующих мер. Учитывая предстоящие новогодние, это уже я цитирую документ, учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекции возрастают, и это требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Голикова говорит, отдельное внимание надо уделить круглосуточной организации соцобслуживания, детским оздоровительным учреждениям и медицинским организациям. Еще Голикова распорядилась организовать беспрерывную работу больниц и клиник в новогодние выходные, поддерживать запасы нужных лекарств, кадровое обеспечение и диагностику COVID-19, гриппа и ОРВИ. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук. Николай Александрович, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Ну так Голикова говорит, регионы, не допускайте рост заболеваемости в праздники. А что регионы могут сделать?
Ну, надо сказать, что, конечно, эти меры, которые сейчас только, если даже начать их применять, что не факт, что они будут начаты или идентифицированные, они, конечно, начнут действовать не раньше, чем через 4-5 недель, а ряд мер типа вакцинации еще и позже. ПЦР-диагностика также, если ее резко усилить, что называется, и увеличить охват, она даст результаты тоже в горизонте 1,5-2 месяца только. Так что, в принципе, никаких особых мер, тем более, которые бы подействовали на новогодние, в ходе новогодних праздников, принять и применить нельзя. Другое дело, что надо сказать, что в Новый год, скорее всего, и в первые дни января, скажем, вплоть до 10-12 января, и так будет довольно заметное снижение заболеваемости. Оно будет вызвано, конечно, и снижением статистического учета, интенсивности статучета, но и реальным снижением заболеваемости также за счет действия социальных факторов. Поэтому, в принципе, заболеваемость и так снизится. Другое дело, что начиная уже примерно с 12-15 января опять будет рост. И он усилится к концу января, и будут максимумы локальные где-то во второй половине февраля. Так что в этом смысле те меры, которые теоретически могли бы быть внедрены, они, конечно, могут уже там на февраль действовать. Другое дело, что я не очень верю в том, что какие-то меры будут приняты особые, поэтому, в общем, на это я бы сильно не рассчитывал.
Но погодите, тут вот вы тоже говорите об уменьшении количества контактов, а Голикова говорит про увеличение количества контактов между людьми. Так риски распространения инфекции во время продолжительных праздников в России растут или падают?
Ну, на самом деле, это двунаправленный процесс, снижение интенсивности контактов на рабочих местах, в учебных заведениях, в городе, на транспорте. С другой стороны, конечно, если мы говорим о курортах и прочих местах, там количество контактов интенсифицируется. Но результирующий вектор будет все равно у нас заметное, крайне заметное снижение заболеваемости. Мы это видели все предыдущие годы, мы видели даже это и в доковидные годы на самом деле. Поэтому результирующий вектор будет на снижение заболеваемости.
Хорошо, тогда, собственно, возвращаясь к тому, о чем говорит Голикова, не столько вакцинация, сколько круглосуточная работа организации соцобслуживания, работа в праздники больниц, поликлиник и так далее. Вот с вашей точки зрения, болеть в праздники в 2024 году в январе, это по-прежнему такая опасная штука?
Ну, это, конечно, в среднем более рискованно, чем болеть вне праздников, просто потому, что в случае, например, среднетяжелого течения заболевания, когда человек будет себя, ну, реально чувствовать плохо, и медицинская помощь ему будет реально требоваться, конечно, есть большая вероятность, особенно для маленьких городов, для поселков, что он своевременно качественную медицинскую помощь, квалифицированную или высококвалифицированную, тем более не получит. Конечно, такие риски есть, и я не думаю, что они могут быть сняты просто, ну, скажем так, прямым пожеланием или указанием, без проведения каких-либо систематических, системных мер принятия, заранее при том. Поэтому, да, конечно, в среднем, наверное, более рискованно. Другое дело, что, скажем так, какого-то многократного роста смертности даже в ковидные годы на пиках волн пандемических мы в новогодние праздники не наблюдали. Да, был некий рост отсроченный, исходя из того, что все-таки рост смертности, например, связанный с тем же COVID-19, наблюдается временным лагом, а мы знаем, что где-то на середину декабря, а здесь максимум, ну, середина декабря до 20.
Вот. Как-то у нас совсем мы теряем связь с вами. Чуть-чуть немножко поменяйте положение, потому что последнее предложение мы почти не услышали.
Да, имеется в виду, что все-таки смертность растет с временным лагом 14-21 день от роста заболеваемости. Поэтому на новогодние праздники, на начало новогодних праздников могло доходиться смертности, но его как такового не регистрировался. Поэтому я склонен полагать, что если этот эффект и есть, он, скорее всего, есть, то он не настолько вызван, то есть никакого обратного роста смертности.
Не получается. Спасибо. Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук. Он был с нами на прямой связи. 7373948. Это телефон прямого эфира. Вы пишите через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните по номеру 7373948, если хотите присоединиться к разговору о том, как будет организована работа здравоохранения в празднике. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая отвечает за вопросы здравоохранения, призвала сегодня регионы не допустить роста заболеваемости в праздники. Для этого, соответственно, отдельное внимание уделить круглосуточной организации соцобслуживания, детским оздоровительным учреждениям, медорганизациям, организовать беспрерывную работу больниц и клиник в новогодние выходные, поддерживать запасы нужных лекарств, кадровое обеспечение и диагностику ковида, гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
536-й решил пошутить. Ну, вы же знаете, у нас разные формулировки бывают, когда гостя не очень хорошо слышно. Когда-то мы говорим «поменяйте положение телефона», когда-то мы говорим «зафиксируйте положение телефона». Вот в данном случае я предложил гостю поменять свое положение. 536-й говорил, надо было гостя просить зафиксировать положение телефона. Хорошая шутка, я оценил. 859-й Григорий рассказывает. Это, кстати, может пригодиться тем, кто на новогодние праздники так или иначе собирается посетить Санкт-Петербург. Имейте в виду, в Петербурге масочный режим введен на массовых мероприятиях, поэтому если туда поедете, масочку-то с собой не забудьте взять. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь о том, что понадобится вам еще до того, как вы задумаетесь о масочке при подготовке поездки в Санкт-Петербург. Надо будет приготовить оливье. В новогоднюю ночь большинство граждан Российской Федерации это, безусловно, делают, и вот теперь еще посчитали, что этот самый оливье за год по сравнению с новогодней ночью на 23-й год, в новогоднюю ночь на 24-й год будет дороже на 18%. И если готовить на семью из 4 человек, вот такой тазик оливье будет стоить 460 рублей 40 копеек. В Руспродсоюзе агентству ТАСС рассказали, они при расчете учитывали цены на картошку, ну, то есть 500 грамм картошки надо взять, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы и 200 граммов майонеза. Нет, еще репчатый лук 100 граммов, а также 380 граммов, ну, то есть банку зеленого горошка, 400 граммов свежих огурцов. При этом интересно, что стоимость сельди под шубой инфляцию не превысила. То есть оливье быстрее инфляции дорожает, получается. Виктория Абрамченко, вице-премьер, которая, соответственно, отвечает за сельское хозяйство, она говорит, рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года в среднем будет на уровне не выше 7,5%. Но по поводу вот этой средней инфляции мы уже неоднократно говорили, что у бедных инфляция своя, у богатых инфляция своя, так может быть действительно правильнее считать инфляцию, к примеру, по стоимости оливье. Вряд ли богатые берут какую-то особенную картошку. Ну, к примеру. Или 587-й вот говорит, а если яйца-то убрать, то вообще инфляции, скорее всего, не будет. И, видимо, недалек от истины 587-й. Ну да, и 822-й говорит, яйца — это же что-то для богатых. Еще раз напомню, есть магазины, в которых яйца сейчас продаются за 72-78 рублей. Ну, просто надо эти магазины найти. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, он к нам присоединяется. Лазарь Ашханович, здравствуйте. Алло. Не получается, смотрите. 7373948. А вы уже как-то считали, просчитывали оливье? Вы готовите вообще оливье, кстати, на новогодний праздник? Может быть, среди наших слушателей есть те, которые скажут о себе смело, ярко, не ем оливье в новогоднюю ночь. Я не представляю существование таких людей. Спорить можно только о том, что конкретно в оливье входит. Вареная колбаса, у кого-то курица, у кого-то мясо. Вот, к примеру, Григорий тут же пишет, вместо колбасы лучше использовать вареное мясо, потому что в результате вам еще бульон достанется. Яйца можно взять перепелиные, которые не подорожали, и с этим вообще невозможно спорить. Кстати сказать. Но еще раз напомню, есть другие магазины. Да, конечно, нам лень ехать, а жаловаться нам не лень. 822-й, найти магазины — это ехать надо, за проезд платить. Еще раз, это, конечно, невозможно. Вы никуда не ездите, и вот это вот продумать вариант заехать в магазин, где это дешево. Ну, я не ем оливье, утверждает Александр 426-й, у меня только селедка под шубой. Кстати сказать, вы знаете, да, что, согласно последним опросам, второй по популярности салат — это не селедка под шубой. Рассказывают, я не верю. Это крабовый салат в Российской Федерации, второй по популярности. Сначала оливье, потом крабовый, потом селедка под шубой. Салат оливье для русских — это то же самое, что плов для узбеков, утверждает 36-й. Да вот не очень понятно. Найти? Да, понятно. Виталий, вообще не ем оливье, я его не люблю, терпеть не могу. Для меня это такой же кошмар, как окрошка. Поэтому нет проблемы, нет инфляции. Ну да, вторая попытка. Лазарь Бадалов. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теперь вроде слышно, все нормально. Скажите, пожалуйста, вот когда считают инфляцию по оливье или там по борщевому набору, до этого мы уже неоднократно обсуждали, что инфляция для бедных, она одна на продовольствие, для богатых другая. Может быть, действительно более честная инфляция, к примеру, по оливье?
Вы знаете, Юрий, тут вопрос, наверное, ставить нужно не с точки зрения того, что честно или нечестно, а, наверное, о том, что больше подходит для того или иного, скажем так, для той или иной категории товаров, набор услуг и так далее. Вот в те давние времена, когда я учился в институте, нам преподаватели говорили, что одним из лучших индикаторов инфляции является, например, хлеб. Потому что хлеб покупают и богатые, и бедные, и максимальное количество ресурсов затрачивается, да, по разнообразию для производства хлеба. Но времени прошло достаточно много, и, скажем так, эта мысль, она так или иначе развивается. Да? Существует индекс Бигмака, существует индекс Оливье и много чего другого. Но могу вам сказать так, что действительно в какой-то мере индекс Оливье как индикатор изменения цен на продукты питания — это достаточно неплохой вариант, особенно для нашей страны и в том числе как раз в предновогодний период. Так, поэтому Да.
Хорошо, тогда еще вопрос. А вот с вашей точки зрения, опять же, то есть здесь вот в оливье понятно, да, и консервы есть, и овощи есть, и, соответственно, что там еще у нас?
Да, в общем... И самое главное, массовое использование, опять-таки, и богатые, и бедные.
Да-да-да. Картошки для богатых вроде еще не очень-то много. Так, борщевой набор или оливье, на ваш взгляд?
Я бы сказал так, в зависимости от периода времени. Вот я об этом уже сказал, что оливье достаточно хорошо подходит вот по итогам года посчитать. Да? То есть от начала года до конца года это хороший индикатор. Наверное, все-таки борщ можно использовать в течение года, а вот индекс оливье хорошо считать как раз под конец года, потому что, во-первых, прошел период достаточно длительный, ну и опять-таки вот то, о чем мы с вами сказали, и широкий набор продуктов задействован, и массовость использования.
Спасибо. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Напомню, индекс оливье – это 18%. Это, прямо скажем, больше, чем инфляция и даже больше, чем ключевая ставка Центробанка. 123-й, правда, уверен, что оливье мы едим чуть ли не один раз в год на большие праздники, и потому по нему считать нельзя. 123-й, мы вот зря, наверное, все предыдущее говорили. Мы ведь говорили, что оливье – это то, из чего состоит этот салат. И ведь и картошку, и морковку, и куриные яйца, и вареную колбасу, и майонез с репчатым луком, и даже некоторые зеленый горошек со свежими огурцами едят круглый год. И вот тут такой какой-то правильный набор получается. Еще, Андрей 917, а как формируется цена на каждый продукт? Берут среднюю или по низу рынка? Колбаса есть и за 100 рублей, и за 1000 за 100 грамм. Ну, понятно, что берут среднюю, а не по низу рынка. Иначе бессмысленно считать. Но, с другой стороны, можно считать одинаково. Если ты считаешь одинаково, то тогда, в общем, все равно. Если ты по низу рынка считал год назад, то и сейчас по низу рынка можно считать. Просто это несколько сложнее, чем брать среднюю цифру. Сегодня яйца для шубы в Пятерочке брал в деревне. Самая низкая стоимость 140, взял за 164. Они больше, их удобнее кромсать. Рассказывает нам Глеб с Урала, 837-й. Еще раз напомню, в Москве, во всяком случае, есть торговые сети, которые до сих пор продают существенно дешевле яйца. Правда, эти яйца там бывают не всегда. Это тоже понятно, потому что вот, ну, многие, наверное... хотят вместо 140 за куриные яйца платить в два раза меньше. Еще раз напомню также совет одного из наших слушателей, который говорит, хотите сэкономить и не повысить цены на свой оливье, покупайте перепелиные яйца, они так не подорожали. Алекс 822 оливье пару раз в неделю ест. У него на обед в столовке это часто бывает. Проблем с салатом ни у кого не возникнет, уверен. 587-й не бедные. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Марина. Вы знаете, мне кажется, два блюда, которые вот покажут инфляцию, это летом окрошка, а зимой вот действительно оливье. Потому что я и думаю, что все люди, все к Новому году будут делать этот салат. Ну, как бы кто ни говорил, что цены подорожали, яйца выросли, яйца подорожали, ну, все равно будут это делать. Конечно, каждый на свой вкус. Ну, вот с раковыми шейками, может быть, кто-то будет делать, с рябчиками и так далее.
Ну, вообще, да, на ваш взгляд, правильное оливье с чем? Колбаса, курица, мясо?
Ну, здесь по вкусу и по традициям. Я, например, делаю всегда с колбасой, но колбасу покупаю достаточно хорошего качества. Где-то более 600 рублей есть такие колбасы, докторские обычно, как бы.
Ну, то есть, уж если колбаса, то хорошая колбаса. Кто-то нам прислал глобусовские яйца на категории S0, 278 рублей за 30 штук. Вот чувствуете, если поделить 280 на 3, это уже, в общем, порядочная цена, далеко не 140 за десятку. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да.
Вот у вас спрашивали, какую колбасу берут в расчет, за 100 рублей или за 1000. Я хорошо знаком с этим расчетом индекса оливье, так называемого. Я могу пояснить, что берут по ГОСТу. То есть каждый год один и тот же ГОСТ. То есть вот выбрали какой-то ГОСТ и по нему потом смотрят. То есть тогда уже не важно, какой она марки, кто ее производитель, понимаете, да?
Не, ну так, у нее же... Подождите, если по ГОСТу делают несколько производителей, значит разные цены, и надо найти либо низ, либо среднюю.
Ну, они стараются брать вот одну какую-то. Но суть, в общем, в том, что они ориентируются при расчете, эти люди, именно на ГОСТ.
Хорошо.
Чтобы было понятно. Не на свой вкус. Но вообще, вы знаете, в целом, мне кажется, очень странный подсчет, потому что, и вот Лазар приводил в пример хлеб, это тоже довольно странно, потому что хлеб тоже бывает очень разный. Есть хлебы по 400 рублей, есть и по 30. И вы знаете, если считать индекс инфляции по роликсам, так у нас вообще дефляция. Роликсы резко подешевели в этом году, многие модели. Поэтому мне кажется, что это такая интересная история, типа индекса Биг Мака, знаете, это
ну
довольно
да.
забавно пообсуждать. Ну, никакой реальной информационной нагрузки это, конечно, не несет.
Ну, хорошо, договорились. Ну, что в оливье надо класть?
Вот, по-моему, яблоки, лук и морковь не надо.
Не-не-не, а мясо, курица, колбаса?
А, нет, только вареная говядина, конечно.
Только вареная говядина, договорились. Евгений вчера брал в ленте яйцо первой категории 20 штук за 270 рублей, теперь уже и по 20 продают отдельно. Правильное оливье, на самом деле, полагает Андрей 917-й, с колбасой, а вкусный, с яблоками вместо огурцов и креветками. Я вот с яблоками пробовал, и тоже мне показалось, что это интересная история. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Данна.
Я делаю с говядиной запеченной. Мы все равно русскую печь топим. Я заворачиваю говядину в фольгу и туда засовываю.
Сколько часов?
Часа два.
Класс.
Вот. Но дело в том, что... Ну, все равно розбив делать. Ну, и вот она-то что получится. Не знаю, то нет, скупили, сделает мешка соуса или нет, не знаю. Я бы сделала салат с рябчиком. Скажите, где рябчика купить?
Но правильное оливье на сегодня – говядина.
Ну, мы привыкли с говядиной. Меня не едят с колбасой, меня требуют говядину.
Понятно. Спасибо. 7373948. Виталий говорит, это не русское блюдо, а советское оливье. Великий наш русский благоверный князь Владимир Святой не кормил своих гостей этим салатом. Ну, знаете ли, как бы рассказывает нам историю российскую Виталий. Не говоря уже о том, что название какое-то не русское, импортное, возможно, из страны вероятного противника. Но история салата оливье на самом деле довольно широко представлена в интернете. Кто хочет, тот может ее изучить. И там все понятно и про русское, и про советское, и про импортное, и про страну вероятного противника. Алекс 822 говорит, с яблоками зачет подтверждаю. Григорий рассказывает, что яйца стоят у него дома в Питере от 69 до 99 в магазине. Правда, за 69 они как перепелины. Напомню еще раз, там очень просто все. Яйца второй категории, они 45 граммов должны весить. Яйца первой категории 55 граммов. Там есть вот это 45-54, это, соответственно, вторая категория, 55-64. Это первая категория, ну и, соответственно, нулевая категория, как вы понимаете, больше. 7373948. Не колбаса, а ветчина или индейка из мяса голени, настаивает 123-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Салат оливье в зависимости от настроения можно делать из говядины и с колбасой, когда чего хоть хочется. Яиц люблю в салат положить побольше. И честно говоря, ну какая разница, 90 или 150 рублей стоит 10 яиц. Ну не такие нищие люди, чтобы они не могли себе это
то есть на оливье есть смысл потратиться. 711-й все равно настаивает. Ну, слушатель же сказал, что там рябчики. Так мы же говорим про 2024 год, а Анна только что рассказала вам. Найдите рябчиков сначала, прежде чем говорить, что это норма в оливье на Новый год, чтобы рябчики лежали. Оливье с подкопченным лососем. Просто класс, пишет Денис. 544-й, 123-й. Не колбаса, а ветчина. А, это уже было. Константин, 462-й, рассказывает нам, что ел князь Владимир. Они, видимо, знакомы, возможно, на дружеской ноге. То же самое, говорит, ел, что и крестьяне. Он ел репку, утверждает Константин 462. Еще раз напомню, салат оливье за год подорожал на 18%. Стоимость блюда на семью из 4 человек выросла до 460 рублей 40 копеек.